Глава 13. Почти двое суток я выбирался из того футуристического трехмерного лабиринта, куда мы влетели во время боя. Казалось бы, не могли мы так сильно углубиться в поле астероидов. Ну сколько там бой шел? А поди ж ты, выберись теперь. В некоторых местах каменные нагромождения висели настолько плотно, что пролететь можно было только очень медленно и без груза. Приходилось сначала запускать вперед свою ношу, с тоской наблюдая, как ценный трофей бьется о камни, пролетая по инерции узкие места, а уже потом лететь самому, маневрируя и тратя драгоценное топливо. И да, несмотря на проблемы, я действительно решил забрать с собой трофейный истребитель. Просто потому, что сам не до конца верил, что удастся выжить. А уже если мне повезет, то хотя бы будет чем оправдаться перед самим собой за авантюризм и раздолбайство. Но была и еще одна причина. Судя по количеству попаданий, полученных в бою, мой корабль придется чинить, и наверняка понадобятся запчасти. А денег на счету не так уж и много. Что там с рудой, которую я сгрузил на грузовоз, неясно. Ну а чем занимаются те, у кого не хватило денег на ремонт корабля, я уже видел. Впахивают на станции за копейки, контролируя роботов и обслуживая космонавтов в кафе. Ну, не для того же я сюда летел. Размышляя таким вот образом, я плыл в пустоте, замусоренной обломками местной луны, пытаясь найти выход из лабиринта, и мучительно боролся с усталостью. После того, как из крови схлынул полученный в бою адреналин, на меня навалилась вялость, разбавленная хроническим недосыпом. Настолько, что иногда даже мысли путались, а некоторые события проходили мимо, абсолютно не запоминаясь. Дважды я встречал дрейфующие среди камней обломки кораблей, небольшие, но заметные среди серых поверхностей. В первый раз это был кусок обшивки, а во второй — целая надстройка с силовыми захватами вроде того, которым я сейчас удерживал свой трофей. Были бы инструменты, можно было бы попробовать выйти из корабля и переварить надстройку на свое суденышко, а уж подключить к пульту управления как-нибудь смог бы. Благо, насмотрелся, как это делают техники, но... На самом деле, пока я летал, в голову приходило множество дурацких мыслей. Но помимо них накатывала и страшная лень, а потому ни одну из них я так и не осуществил. К счастью. А через двое суток я выбрался из облака и выдохнул с облегчением. А потом равнодушным взглядом скользнул по экранам и покачал головой в такт своим мыслям. На всем просматриваемом пространстве никого живого не наблюдалось. Нет, для очистки совести я все-таки поорал немного в рацию, вызывая добрых людей. Но, не дождавшись ответа, покинул орбиту чужой планеты и, дав импульс двигателям, направил корабль в открытый космос. А после, перекрыв подачу топлива, откинулся в кресле и с чувством выполненного долга закрыл глаза. «Вот это я моргнул!» — пробормотал я, пытаясь сфокусировать взгляд на часах. «И если ничего не перепутал, выходило, что спал я». Никак не меньше 12 часов, сидя в кресле и уткнувшись лицом в штурвал. Хорошо еще двигатель отключил накануне, а то улетел бы за это время непонятно куда, да еще и топливо в баках сильно сократил. Тело, затекшее от такого положения, отозвалось болью. Казалось, даже уши болели. Хотя, взглянув в черный экран, я поймал свое отражение и увидел, что ухо изрядно покраснело и немного опухло. Либо спал на нем, уткнувшись во что-то твердое, либо в бою стукнулся и не заметил. Собравшись с мыслями, я потянулся, хрустнув спиной, и, включив подачу топлива, подкорректировал полет в обратную сторону, к покинутой орбите. Теперь, если ничего не трогать, я еще половину суток буду лететь обратно, не тратя ресурсы. А за то время, глядишь, что-нибудь и придумаю. Вдобавок ко всему, несмотря на удобное кресло, я отсидел ноги. И теперь они наказывали меня за издевательство, не желая нормально слушаться и даря незабываемое ощущение от попыток встать. «Блин, тело же молодое, что за хрень?» — проворчал я, а потом, охнув и опустившись на пол рядом с кухонным комбайном, вздохнул. А без омоложения вообще сдох бы уже. Некоторое время сидел без движения, приходя в себя. Но проснувшийся организм быстро напомнил, что ему необходимо поесть, и не только. Так что, перемещаясь по крошечной кабине и сшибая углы, я окончательно проснулся и быстро пришел в себя. Обедал уже, сидя в кресле и внимательно наблюдая за экранами. На радаре было пусто. Никто никуда не летел, не перемещался, и лишь нагромождение камней на орбите фанило помехами, сливаясь на таком расстоянии в сплошное облако. Но и там никого обнаружить не удалось, несмотря на попытки приблизить картинки. Радио тоже молчало. «Говорит Риф, нужна помощь!» Раз за разом повторял я и, слушая в ответ тишину, хмурился все больше и больше. А потом и вовсе, вынув из кобуры пистолет, принялся отстукивать сигнал СОС по микрофону, машинально думая в это время о другом. Из головы не выходил пилот из моей первой находки, тот, что застрелился в кабине корабля, так и не дождавшись помощи. Но у него-то и условия изначально были не очень, а мой корабль относительно цел, да и радио работает. Опять же, должны ведь сюда шахтеры прилететь за новой добычей. Да и стервятники могут нагрянуть. Они всегда к месту боя прилетают за сбитыми кораблями. Хотя времени прошло много. Скорее всего, тут уже все собрали и сейчас празднуют успех. Как минимум, 3 сбитых истребителя они должны были найти. Немалый куш уже только по награде. А еще чем больше проходило времени, тем чаще мне приходила в голову мысль выйти в космос и осмотреть корабль. Открыть капот, попинать колеса. Ну, в смысле, посмотреть на пробоины, пошевелить там чего. Может, заработает. С машиной же иногда помогало. В теории мой скафандр позволял провести некоторое время в открытом космосе. И дополнительные картриджи для выработки кислорода были. Но на практике я боялся сорваться с обшивки и улететь к хренам. Падать тут придется долго. Гораздо дольше, чем до конца жизни. А самой банальной веревки, чтобы привязаться к кораблю, у меня с собой не было. Чтобы отвлечься от подобных идей, пришлось достать подаренный техниками планшет и продолжить изучать идеи новых кораблей, которые можно заказать. Вот только после идеальных обводов космических истребителей все, на что падал мой взгляд, казалось несуразным и уродливым. И каким-то ненадежным, что ли. Так что, полистав картинки с описанием возможностей кораблей, я нашел графическое приложение и принялся чертить. Рисовать я, честно признаться, не умел от слова совсем. Но при этом по черчению в школе был отличником, и простой эскиз нарисовать мог вполне. А тут еще весь процесс происходил в трехмерной голограмме, что немало его осложняло. Но при этом намного ускоряло работу. Не нужно было чертить проекции. Размеры блоков брал из чертежей других кораблей. И уже от этого плясал, рассчитывая внешние контуры своей будущей птички, которая мне уже нравилась, несмотря на то, что даже на рисунке еще не появилась. И в том, что я ее получу, я не сомневался. Деньги — пыль. Мне их копить некуда. А вот личный корабль, на котором я сам смогу гонять любого агрессора, — это шикарно. Это то, ради чего стоит рисковать. Ради чего стоит работать, не покладая рук. Признаюсь честно, я настолько увлекся новой для себя работой, что когда в системе всплыл грузовоз в окружении шахтерских корабликов, даже досадливо поморщился, ругнувшись вслух. «Ай, что, блин, не могли позже прилететь?» Вздохнул я, отрываясь от прорисовки коротких крыльев, на которых хотел бы разместить пусковые установки для ракет. «Шляются, как у себя дома». И тут же, опомнившись, отложил в сторону планшет и схватил гарнитуру рации. «Риф, Рейду, ответьте!» — проорал я в микрофон, не отрывая взгляд от кораблей, медленно кружащих рядом с грузовозом. «Потерпел бедствие, вишу недалеко от вас! Народ, у меня прыжковый двигатель гавкнулся!»
«Риф, скотина везучая!»
— взорвался динамик голосом Налима, пилота грузовоза, который сейчас висел прямо передо мной.
«Ты жив, что ли?»
«Налим?» — уточнил я. «А что, ты не рад меня видеть? Или руду уже продал?»
«Конечно, продал!»
— возмутился пилот.
«И твою долю отложить не забыл!» «Хотя упырь, что вернулся на станцию, сказал, что тебе уже хана, и можно не ждать».
«Вот же», — пробормотал я, — «ладно, хрен с ними. Ты меня спасать собираешься или нет?»
«А ты наглый!»
Я даже по голосу услышал, как усмехается командир рейда.
«Лети к нам, я тебе шлюз открою. Посмотрим, что у тебя там».
«Блин, я с грузом», — задумался я. «Не влезу, наверное».
«Цепляй груз на место контейнеров, потом разберемся».
В итоге мне пришлось сначала покружиться, цепляя трофейный корабль на подвеску грузовоза, а уж потом лететь к шлюзу. И долго маневрировать, сажая корабль без помощи автоматики, которая решает такие вопросы на станции. Ну а внутри я с трудом втиснул свой транспорт на свободное место и уже тогда выдохнул с облегчением, наблюдая, как за мной закрывается шлюз и к кораблю спешат местные техники. Выдохнув с облегчением, я, наконец, расслабился и, открыв люк, выпрыгнул на палубу ангара.
«Нехило тебя потрепало!»
Один из местных с явным уважением разглядывал меня, словно встретил мифическое существо. А второй в это время осматривал многочисленные рваные дыры в обшивке шахтера.
«Ты как летал-то вообще?»
«Ха, на честном слове и совсем без крыльев», — усмехнулся я, перефразировав старую песню.
«Починить есть шансы?»
«Смотреть надо», — пожал плечами техник. «А ты пройди пока в рубку, с тобой Налим поговорить хотел».
«Хорошо».
Устало кивнул я и, уточнив, где эта самая рубка и как туда попасть, пошел в нужном направлении.
«А правда, что ты сбил одного из истребителей, а от второго свалил в облако, где тот потерялся?»
В спину мне спросил один из техников.
«Про первого не знаю, а второго грохнул, да», —
ухмыльнулся я. «Его тушка у вас на подвеске висит сейчас».
Разговор продолжать не стал, чтобы не отвлекать работников от ремонта моего транспорта. Впрочем, даже если починить не смогут, я все равно окажусь дома. Просто торчать на чужом корабле лишних двое суток мне откровенно не хотелось. Рубку я нашел легко, всего лишь два раза свернув не туда по дороге. Ну вот откуда бы в таком крохотном грузовозе столько узких коридоров? Но, как оказалось, грузовоз только снаружи представлялся маленьким. Внутри было довольно много места. И хотя большую часть его занимал грузовой трюм, в данном случае переделанный в ангар, места для других помещений тоже хватило. Первым делом я наткнулся на что-то вроде комнаты отдыха, в которой обнаружились три дивана и стол с расставленной посудой. Не став заходить, открыл следующую дверь и растерянно замер, глядя на заставленную различными железяками комнату и пытаясь понять, куда попал. Но справедливо рассудив, что это точно не рубка, отправился дальше по коридору, прикидывая, где может сидеть пилот. Вскоре, открыв очередную дверь, я понял, что нашел нужное помещение. Просто потому, что комната, вся уставленная экранами, с крутящимся креслом посередине, ничем иным быть и не могла. А сидящий в этом самом кресле тучный усатый мужик лет 40 действительно чем-то напоминал Налима.
«Доброе утро!»
Поздоровался я с капитаном судна, рассматривая человека, сумевшего купить огромный корабль и организовать довольно неплохую группу добытчиков.
«Утро добрым не бывает»,
— буркнул Налим, щелкая пальцами по виртуальной клавиатуре, и лишь закончив писать, поднял взгляд на меня.
«Так вот ты какой геморрой ходячий!»
«А ты не охренел?» — удивился я такому приему.
«А что я неправильно сказал?»
— приподнял брови капитан.
«Ты в курсе, что после того, как я вернулся без тебя на станцию, мне даже поспать не дали нормально? Пришлось собирать манатки и валить в новый рейд, ломая весь график».
«Вас почти трое суток не было», — поморщился я.
«Что ты сказки рассказываешь?»
«Почти трое суток отдыхали на станции, теперь еще чем-то недовольны».
«А я, между прочим, все три дня в рацию орал».
«Кто отдыхал, а кто летал руду разгружать?» — возмутился Налим.
«А как вернулся, так началось. Хорошо еще, что морду не набили, как мусорщикам».
«А что с мусорщиками?» — не понял я.
«Ха, да у них один из подбитых истребителей отжали по возвращении», — ухмыльнулся пилот. «Братья, ты их знаешь. Подошли и заявили, что это твоя добыча, и ты сам заберешь. Заплатили им за доставку, и на этом все».
«И что, отдали?» — хмыкнул я. «Все так просто?»
«Попробовали бы они не отдать под прицелом бластера да с молчаливой поддержкой главного упыря, который вышел на этот цирк посмотреть».
«Надо же, как все запущено!» — покачал головой я.
«А братья откуда узнали?»
«Да есть у нас такие же психи, как ты», — вздохнул Налим.
«Любопытно и поболтать любят.
Вот эти бестолочи и висели на безопасном расстоянии, пока бой не кончится. А потом растрепали всем на станции. Девки, что с них возьмешь?»
«Главное развлечение у них — языками зацепиться, да новости пообсуждать».
«Так, погоди», — опомнился я. «А ты-то тут при чем вообще?»
«Так сначала ко мне техники пришли, чтобы свое фи высказать»,
— скривившись, признался Налим.
«Потом стоило мне уснуть, как прибежал здоровяк какой-то и устроил мне скандал, мол, какого хрена я бросил участника рейда одного?»
«Крокодил, наверное», — улыбнулся я. «Приятно было осознавать, что моя скромная персона кому-то не безразлична».
«Да хоть аллигатор!» — буркнул пилот. «А самое обидное знаешь что?»
«Что?»
«Вот!»
Налим поднялся с кресла, взял с полки контейнер с бутербродами и термос и протянул мне.
«Попробуй, что мне в ресторане с собой вручили. 4 года летаю, и всегда все нормально было. А тут выносит заказ злая девка, и вот!»
Удивившись, я открыл контейнер и достал бутерброд, настолько щедро посыпанный перцем, что я даже чихнул.
«Вот это да!»
— ухмыльнулся, возвращая посуду.
«Но я-то тут ни при чем, честно. Ты тут, видимо, сам где-то накосячил».
«Ну, может быть»,
С неохотой признал Налим, видимо, вспомнив что-то. Во всяком случае, взгляд его на несколько секунд стал задумчивым, а на лице появилось выражение досады, которое, впрочем, там надолго не задержалось.
«Так а что ты там говорил про то, что тебе не дали отдохнуть на станции?» — напомнил я. «Два визита, и ты уже психуешь?»
«Ну, еще приходил главный упырей, лично», — признался пилот.
«И настоятельно рекомендовал отправляться сюда и внимательно смотреть по сторонам в процессе работы. И если найдем тебя, то привести к нему. А наше прикрытие сейчас и вовсе прочесывает облако в поисках разбитых кораблей».
«Интересно».
«Да ничего интересного», — вздохнул Налим.
«Техник уже написал, что у тебя там шину раздробило, и он ее почти уже заварил. Так что работать двигатель будет. В общем, забирай свой трофей и лети на любую другую станцию. Там оформишь перевод и работай спокойно, пока вся эта волна не заглохнет».
«Чего это?» — возмутился я. «Мне и у нас неплохо живется».
«Ты не понял?» Налим покачал головой. «Для инопланетян мы существа второго сорта. Что-то вроде наемных слуг. А тут упырь, да еще и старший в их команде самолично пришел ко мне. Думается мне, ты нарушил что-то из их обычаев, и теперь придется расплачиваться».
«Значит, я улечу, а ты?» — задумался я.
«Все равно же узнаешь, что я был у тебя на корабле, и вы починили мою птичку».
«Выкручусь», — пожал плечами пилот. «Мы с тобой как ни крути земляки, а эти... Короче, сваливай давай. Деньги за прошлый рейд я тебе уже переслал».
Покачав головой, я проверил счет и улыбнулся, заметив, насколько возросла цифра. «Хватит, чтобы оплатить работу братьев, во всяком случае, ее начало. А с проблемами надо разбираться, а не бегать от них».
«Знаешь», — признался я, глядя прямо в глаза Налиму, — «никуда я не побегу. Да и космос, как выяснилось, слишком тесен. Захотят и на другой станции найдут. К тому же этот упырь вроде нормальный парень. Думаю, разберемся».
«Ну, как знаешь», — усмехнулся пилот. «Если все пройдет нормально, ты всегда можешь присоединиться к моему рейду. У нас всегда пара мест найдется для своих. Ну, если не боишься, что наши девки после всего, что было, тебе весь мозг выклюют».
«Чего это?» — возмутился я.
«От того! Просто из любопытства».
К станции я прилетел в состоянии, близком к автопилоту. Как выяснилось, большинство попаданий снарядов по моему кораблю прошло по касательной и просто порвало обшивку, каким-то чудом не задев ничего жизненно важного. И в итоге судно выглядело страшно потрепанным, но и только. И даже когда один из снарядов прошил внешнюю обшивку рядом с топливным баком, он угодил точно между ним и прыжковым двигателем, лишь перебив управляющую цепи последнего. О том, что было бы, пройди железная болванка левее или правее, я старался даже не думать. Впрочем, старался — не то слово. В моем состоянии можно было и не стараться. Все равно думать особо не получалось. Усталость легла на плечи неподъемным грузом. А недосып последних дней мутил сознание не хуже алкоголя. А тут еще пришлось торчать в трюме грузовоза, дожидаясь, пока закончит ремонт. Причем сам ремонт занял совсем немного времени. Дольше вскрывали обшивку и приваривали ее обратно, ехидно обсуждая, что можно было бы и не приваривать, все равно весь корабль в дырах. Одной больше, какая разница? Я же на зубоскальство техников не реагировал. Скорее наоборот, мысленно пообещал себе отблагодарить ребят за помощь. Но позже, когда пересечемся на станции, поскольку от оплаты за свою работу они категорически отказались, решив с чего-то, что этот рейд должен мне за тот бой. Хотя лично я их благодарность не понимал. Уверен, они все успели бы уйти из системы в любом случае. Как бы то ни было, на станцию я прибыл в тот же день. И с трудом, подведя машину к посадочному столу, расслабился в кресле. Некоторое время безразличным взглядом наблюдал, как корабль вместе с трофеем затягивает в ангар. И лишь потом встряхнулся и, открыв люк, выбрался из кабины на простор родной станции.
«Ты хоть раз пустым пролетишь и на целом корабле?»
Для вида возмутился Чип, картинно хватаясь за голову.
«Да мы скоро только на одного тебя работать будем!»
«И тебе привет!» Улыбнувшись, поздоровался я, пожимая руку технику, с легким интересом осматривающему корабль.
«У вас как, много работы?»
«Да завтра закончим», —
сказал Дейл, присоединяясь к нам.
«Придется подождать».
«Ну и замечательно», — обрадовался я и со спокойной душой отправился спать.